тему, которая вас интересует. Я передвигаю вам поближе, чтобы не ходить за записками назад. Что значит «он» в небе Христа? Это грамматические буквы. А не «он». Значит, это значит «сущий», то есть тот, кто имеет бытие. Это древнее ветхозаветное имя Бога. Сущий. Значит, Христос воплотился на земле, Он же есть сущий. Нужны ли крестный отец, крестная мать при крещении ребенка? Какую роль в дальнейшем они выполняют по отношению к ребенку? Нужны, конечно, но не для формализма. Дело в том, что ребенка мы крестим условно как бы. На самом деле крестится человек, он сознательно по своей воле, по своей вере. Но поскольку ребенок является членом семьи, и люди хотят его вести в христианскую семью, то церковь это допускает, но с условием, что будут даны гарантии того, что он будет воспитан в христианской вере. И вот крестные выполняют здесь функцию этих гарантий. Они обязуются учить христианской вере. Это мудро, что именно не родители, а именно кто-то другой крестный. Такова христианская практика. Увы, в жизни у нас бывает сейчас совсем не так. Крестные, приходя в баню, умеют перекрестить. И, конечно, это все формализм. Но я думаю, что со временем, когда у нас появятся катехизисы и будут продаваться храмы, вот такое недоразумение будет упразднено. Спасите, сняли с креста и похоронили, он воскрес. Почему мы везде в храмах, в живописи на кресте изображаем его распятого? Почему мы продолжаем все время его распинать? Понятно, сейчас отвечу. Что такое символ креста? Иоанн Креститель был с крестом вместе. Моисей поднимал руки, изображая символ креста. Что это значит? Крест не только символ креста, чего еще? Почему мы изображаем креста на кресте? Обычай этот пошел примерно с 4-5 века. Потому что его страдание от того, что он с нами соприкоснулся, безгрешный, с темными и низкими, это вот в этом было божественное страдание. Его страдание лучше всего символизирует его смерть на кресте. И образ распятого всегда перед нашими глазами напоминает о его великой жертве из бесстрастного мира. Он приходит в наш мир в боли и страдания, только чтобы нас вытянуть, чтобы к нам приблизиться. Вот. Поэтому мы его не распинаем, а мы благоговеем перед этим знаком. Второе. Крест Христа, как орудие казни, которое было использовано в те дни, скорее выглядел как буква «Т», а сверху была надпись, в которой писали, в чем виновен преступник. Но крест, как пересечение двух линий, появился в очень древнее время. Он еще в каменном веке был символом огня, вечной жизни, божества. Когда император Константин, великий, в 4 веке, перед сражением увидел на небе знак креста, он спросил христианского священника, что это значит. Тот не сказал, что это знак распятия, он сказал, что это знак вечной жизни. И Константин, тогда еще язычник, приказал выбить этот знак на знаменах своего полка. Так вот, впоследствии в христианском искусстве знак вечной жизни, крест пересечения, соединился с образом распятия Христова. И еще что дополняется. Значит, Иоанн Креститель был со крестом. Нет, он не был. Дело в том, что художники прошлого времени изображали часто его пустынника с посохом, вершина которого сделана в виде креста. Это символическая фантазия таких художников. Разумеется, ничего подобного у древнего пророка не было. Этот образ появился позднее. И то же самое можно ответить в отношении Моисея. Есть древнее церковное песнопение, которое мы поем в дни празднования, посвященные Христу. Оно изображает Моисея, ведущего народ израильский из рабства к свободе. И когда он вел их через море, он поднял жезл и начертал вот так, и море расступилось. И гимн начинается словами: крест начертал вынести, прямо злом черное пресечение. Но, конечно, это тоже пророк, ибо во времена Моисея не догадывались об этом. Но знак свободы он остался. В первом послании Коринфянам апостол Павел сказал, что жена должна иметь на голове свой знак власти над ней, для ангела. Как понять, неужели ангел не отличает мужчина от женщины наоборот? Апостол Павел здесь поступал просто как тот, кто должен был считаться с обычаями, существовавшими на Востоке. И существовало древнее поверье, что перед лицом небесных существ женщина должна носить покрывало. Практически, если бы апостол Павел пренебрег этим, то его члены, его общин попали бы в тяжелое положение, потому что хождение с открытыми глазами в тех странах, где он проповедует, означало женщину легкого поведения. И поэтому он должен был с этим считаться. В романе Гринова «Семенский вход» в диалоге главного героя сказано, что эфиопский центр анализировал ему. Это что, правда или литературный вынос? Вы знаете, не только эфиопская церковь. Были еще некоторые группировки христиан древних, которые считали, что Иуда совершил свое предательство, на самом деле действовал из самых лучших побуждений и был орудием проведения. Но это, конечно, недостоверный вымысел, и его признавать невозможно. Этимология слова «Бог». Слово «Бог» происходит от санскритского «бхага» – «великий», «богатый», «могущественный». Отсюда санскритское слово «бхагаван» – «господин». Бога Митру, Бога Солнца, называли Солнце, называли Бхага. Вот от этого слова возникло древнеславянское древнеславянское слово «Бог». В Евангелии создается впечатление скорого наступления Царства Божьего. Это видно из слов Спасителя и слова Господа Павла. Но это не произошло. В чем же дело? В переводе или Иисус не знал? Тут включились два элемента. Элемент первый. Христос говорил о Царстве Божьем, как пришедшем с того момента, как Он начал свою проповедь. Ныне суд миру всему говорит. Но Царство Божие есть двойная реальность. С одной стороны, она футурологическая, то есть отнесена к далекому будущему. А с другой стороны, оно уже здесь. И оно приходит и требует от нас отчета. Оно вторгается в нашу жизнь. И мы перед Его лицом должны принимать решение. И вот этот сложный феномен, будущее и настоящее, и создавал часто иллюзии у людей, что Царство Божие как полный триумф и победа добра наступит вот сейчас. И это в какой-то степени отразилось на фразеологии Евангелия. Тем не менее, обратите внимание, что Христос говорит так, что проповедано будет Евангелие по свидетельству всем народам. То есть ясно, что это произойдет очень нескоро. Ведь теперь можно проповедовать через радио и телевидение, а тогда это надо путешествовать. И не на реактивных самолетах, а на узкой суденышке пешком через 1000 километров. И до сих пор мы знаем, что Евангелие еще не проповедовано всей планете. Да, второй вопрос. Я не стал спрашивать в суде, что это процесс динамический, а не катастрофический. Но разве это может быть не катастрофа, Армагеддон? Конечно, он признавал катастрофический элемент в суде. Но суд-то уже начался давно. И когда пал Иерусалимский храм, это был суд Божий. И когда пала Святая София Константинопольская, это был суд Божий. И когда рушились наши храмы, это тоже был суд Божий. Суд продолжается всегда. И катастрофа в нем присутствует. Но Бердяев подчеркнул другое, что встреча с истиной, вторжение Господа в исторический процесс, в этом событии для нас важно приближение к свету, чем гораздо важнее, чем сама катастрофа. Он опирался на слова Евангелия, которые Христос говорит, поднимите ваши головы, расправьте плечи, я иду, я приду к вам. Это радостная встреча, а не какое-то запугивание, такое, скажем, юридический, какой-то юридический процесс для всего человечества. Нет, это не так. Был религиозен Пушкин. В детстве неизвестно. В юности пережил сильное влияние Вольтера и вообще вот такого саркастического отношения к христианству. Как вы знаете, в результате он необдуманно писал кощунственный поэм «Грудьян». Но с годами у него стало меняться сознание. И уже в стихотворении «Пророк» мы видим священные слова, которые приняты им в душу. Он там интерпретирует слова из пророка Исаии 6 главы. И к 30-му году он уже пишет о христианстве как о хорошей цивилизации, знамени просвещения. И в конце жизни, в предисловии книги Сильвия Беллинга «Мои темницы», он пишет о том, что есть одна книга, которую уже все прочли и истолковали, но стоит только ее открыть, чтобы она полностью завоевала твое сердце. Посмотрите все и увидите, как он воспринимал Слово Божие незадолго до своей смерти. Значит, это предисловие к книге Сильвия Беллинга «Мои темницы». Это вы найдете в любом собрании сочинений Пушкина. Есть ли связь между гением человеческим и состоянием их духа? Сейчас мы проанализируем этот текст. В таком случае я не понял смысла вопроса. Не понял. Нет, тут гений написано. Но кто задает вопрос? Ничего тому не будет. Я вопрос не понял, говорю вам честно. Что такое экуменизм? Экуменизм происходит от слова «экумена» — «вселенная». В конце 15 века в России был великий мыслитель Владимир Соловьев. Он умер в 1900 году, 47 лет от роду. Он один из первых поставил вопрос, не является ли разделение между христианами, католиками, православными и так далее, грехом перед Христом. И пытался нащупать пути, идейные и практические, для того, чтобы этот грех преодолеть. После него в 20 веке началось уже настоящее международное церковно-политическое движение. Начались конференции с 20-х годов, все это пошло. Конференции были в Лозанне, в Эдинбурге, в Дели, по всему миру. Был создан Всемирный совет церкви. Что было, что отрицательного в экуменизме? Некоторые протестанты пытались превратить его в орудие для создания некой такой суперцеркви, то есть некой федерации церкви, которая бы подменяла собой Вселенскую церковь. Но поскольку различия были большие, это был эклектизм и неоправданное совершенно такое образование. Но православная церковь участвовала с самого начала, а наша русская православная церковь вступила в начале 60-х годов в движение и продолжает в нем участвовать. Положительно. Христиане знакомятся друг с другом, изучают взаимные традиции, подчеркивают то, что нас объединяет, и на этой почве продолжает сотрудничать. Это, естественно, влияет и на климат межкультурных, международных отношений, то есть сближение и братство христиан, даже при сильном расхождении в различных сферах, является залогом единства человечества. Фильм, посвящен тысячелетию крещения, демонстрируется сейчас и где? По-моему, демонстрируется, по клубам он идет. Иерархия Русской Православной Церкви, патриарх митрополит епископ. Так, значит, каждая православная церковь, их 15, имеет своего главу. У нас во главе стоит епископ, глава всегда епископ. Всего существует три ступени иерархии. Епископ, священник, диакон. Все. Все остальное, протодиакон, протоиерей, протопресвитер, архиепископ, митрополит, патриарх, это все церковные должности, звания. Но не сам. Сам только три. Епископ, священник, диакон. Так вот, во главе церкви православной стоят, как правило, архиепископы или патриархи. Патриарх стоит во главе Русской Православной Церкви, Грузинской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, Константинопольской Православной Церкви. В остальных это архиепископ, как правило. Вот. Но и у священников тоже есть градации. Митрополит – это епископ большого города, большого округа. Но это не сам, а должность. Отличие митрополита носит белый клоун. Епископы носят черный клоун, митрополиты – белый клоун. Отличие христиан и евангельских баптистов, адвентистов от христиан православных. Ну, конечно, они являются нашими братьями, христианами. Они исповедуют ту же веру во Христа, они имеют в основе ту же самую Библию, но они отделены от традиции, от преданий, от культурной истории. В частности, они не признают церковного искусства, не признают того, что, в общем, составляет значительную часть нашего богослужения, его эстетическую сторону. Вот. Но мы считаем, что это их недостаток, но признаем у них братьев, это их проблема. Что касается адвентистов, они практически не отличаются от баптистов. Единственное, что они считают, что скоро можно наступить конец света. Но это сейчас как не акцентируется. Но в Завете говорится, все волосы на ваших головах сочтены, и как соотнести свободы воли каждого человека. Христос также говорит о том, что человек может погибнуть случайно. Наше отношение к действительности является очень сложным, и человеку дается по вере его, что все заключено в таинственном промысле, это очевидно. Но внизу, в нашем земном бытии, действует многие факты. Свобода воли людей, стихийность, случайность. Христос приводит случай, когда упала башня, задавила людей. Но он говорит о том, что в конечном счете, где-то уже на самом высоком измерении, все совершается во благо. Но это нас не должно касаться. Мы должны просто действовать против зла, как Христос нас учил. Иначе можно скатиться до такого состояния, считать, что ну все лучше. Не все, далеко не все. Иисус говорит, посреди врага своего. Почему он никогда не простил врага падшего ангела? Ну я думаю, не надо так очеловечивать эти отношения. Если говорить о демонических силах, они не просто какие-то бедные существа, которые в чем-то проштрафились, и Бог такой вот мстительный и не хотел их простить. Это упрощенная, я бы сказал, антропоморфная, человекоподобная модель. Суть в том, что темные силы, которые живут и в нас, и в природе, они противятся благим замыслам Божьим. И замыслы эти преодолевают зло. Но это целый процесс. Борьба со злом. И человек призван бороться со злом. Только человек знает, что такое зло по-настоящему. Добро и зло знает человек. И он послан в мир. Он создан для этого. И, к сожалению, мы не оказываемся ни на уровне своего призвания. Теперь, что касается любви к врагам. Надо помнить, что в Евангелии нет такого безумства. Нет такого безумства, чтобы человек относился одинаково как к любимому существу, так и к негодяю и убийце. Нет. Любить своих врагов значит видеть и в них человечество. Во-вторых, желать им добра, если возможно, повернуть их к этому добру. Но эти слова ни в коем случае не означают пассивности, компромисса. Ни в коем случае. Потому что Христос обличал фарисеев, обличал Ирода, изгнал торгующих из храма. Он был бескомпромиссным козлом. Кого мы можем считать ближним? Но вы прочтите притчу о милосердном самарянине, там ответ на этот вопрос есть. Всякого, кто кажется близким. Что вы думаете? думаете об обещанной политизации комментированной Библии? Я слышу, у вас есть собственный комментарий, будет он опубликован. Частично он опубликован в пресс-секции издания Библии. Но тот, который в политизации, насколько мне известно, это будет перевод, сделанный историками-востоковедами, и будет он иметь характер чисто научно-исторический. Не знаю, насколько он будет художественный и по духу. Посмотрим, во всяком случае, всякое деяние главы. Почему необходимо распятие Христа? Ну, потому что если, вот представьте себе, человек, есть такой в Америке священник один, который работает в преступном мире. Его называют апостол Бринганского. Конечно, работа очень тяжелая. Представьте себе, какие переживания должны быть у него, когда он тесно соприкасается с этим миром отпетых людей. Но иначе ничего нельзя сделать. Если бы он не вошел в этот мир, он бы никогда не мог помочь ни одному человеку в этом мире. Точно так, если бы Христос не вошел в мир, где правда попирается и воспринимается, он бы не мог быть рядом с нами. Вот поэтому его страдания становятся необходимыми. Можно ли крестить ребенка, если родители не крещены? В общем, нет, очень нежелательно. Очень нежелательно, даже без смысла. Только в том случае, если крестные люди сознательные, церковные, и берут на себя ответственность за воспитание. Расскажите о жизни евангелиста. Лекция Библии в русской литературе 19 века состоится 21-го. Сейчас, минуточку. Так, 16 апреля всего года я буду рассказывать о Библии и литературе русской 18 века. В 14 часов также ДК на Подъемной улице. Подъемная улица прямо около Старообрядческого храма. Это на Рогожской. Ехать от Таганки. Значит, о жизни евангелистов. Мы, к сожалению, о них очень мало знаем. Они были скромными писателями и немного рассказывали о себе. По преданию, первый евангелист был Матфей. Он был работником таможни, собирал пошлины, жил, по-видимому, в Капернауме, служил по-видимому, не римлянам, а местному царьку Иродову Антипину. Когда он обратился и пошел за Христом, стал одним из 12 учеников, ведь, может, уже тогда он стал записывать первое изречение. Его ранние Евангелие, написанное где-то между 40-ми и 50-ми годами, по-видимому, состояло в основном из изречений Христа. Оно было написано на еврейском или арамейском языке. Позднее, где-то в 70-х годах, оно было переработано уже на греческом языке и в таком виде сохранилось до нас. Дальнейшая судьба Матфея неизвестна. Марк. Марк был совершенно юным человеком, когда происходили евангельские события. Мать его была почитаемой в Иерусалиме женщиной. Они были из священнического рода левитского. Это были замечательные очень люди. И Марк сначала был спутником апостола Павла, потом апостола Петра, потом снова Павла. Путешествовал с ними, и он, прибыв в Рим в 60-е годы, по-видимому, там и написал свое Евангелие, незадолго до того, как вспыхнул пожар, уничтоживший полгорода, и начал казнь христиан. Марково Евангелие в какой-то части своей запись сказаний апостола Петра. Написано оно около 65-го года. Евангелие от Луки написано спутником апостола Павла. Антиохий, среди евангелистов единственный грек, те были евреи. Он, по-видимому, был врачом и знатоком античной медицины. Он был хорошо знаком с христианами с апостолом Павлом впервые вступил на европейскую почву в 51 году с проповедью Евангелия. И когда апостол Павел был арестован в Таринске в 67 году, он был единственный, кто не оставил его в этот трудный час. Когда много неизвестно, он написал свое Евангелие, по-видимому, где-то в 70-80-е годы. Иоанн, по преданию, был рыбак палестинский, сын Зеведея, тоже рыбака. Из зажиточной семьи он был, жил на Галилейском море, в поселке, вместе с Петром, который был его другом. Был рано призван Господом, когда ему было лет 20. Впоследствии стал любимым учеником Христовым, и его рассказы были положены в основу Евангелия от Иоанна. Некоторые считают, что он сам это написал, другие специалисты считают, что это запись рассказа Иоанна. Запись сделана, когда он уже глубокий в старости. Он дожил почти до 100 лет и умер в городе Ефес. Это современная Турция, Малой Азии. Комментарии, которые будут изданы, там все это должно быть подробно описано. В чем проявилось расхристианивание Германии до прихода Гитлера? Стояло ли это в оккультизме? Как соотносится оккультизм нацизм с христианством? Нет, пожалуй, что расхристианивание шло по другим каналам. Оккультизм явился как результат этого расхристианства. Уже очень давно в германском мышлении стало возникать течение, противящееся христианству. Оно пыталось сначала как бы очистить его от освоения, а потом стало отбрасывать один элемент за другим. В мировоззрении Фейербаха мы видим уже обоготворение человека. В мировоззрении Эрнста Геккеля, умершего в 1919 году, биолога, мы видим подмену религии гилозаизмом, то есть учением о оживотворенности всей материи. Это была форма материалистической доктрины. Резко враждебно христианство. Геккель писал много популярной литературы, она распространялась по всей Германии. И, наконец, было движение, которое требовало вернуться от христианства к исконному германскому пантеизму. Начало этого можно найти в ряде классических немецких доктрин. Пантеизм лег в основу учения философа Артура Дрезда, последователя Гартмана, который в 1909-1910 году написал книгу «Миф о Христе», ездил с лекцией по всей Германии, доказывая, что Христос никогда не существовал. У нас эту книгу издавали неоднократно, и вообще его книги у нас хорошо шли в 20-е годы. Так вот, все это постепенно разъедало основы христианства заниматься. Огромные тиражи популярных брошюр, лекции, клубы, общеобразовательные школы. Немалую роль сыграл так называемый либеральный протестантизм. Протестантизм, который хотел освободить христианство от всякого богословия, только превратить его в морально. Сами того не зная, они расшатали древо церкви. И вот когда этот вакуум уже в обществе был довольно силен, в него стал проникать оккультизм. И оккультизм, то есть учение язычества, это новое язычество. Оккультизм есть форма современного язычества. Оккультизм стал основой идеологии нацизма. Так что он был результатом этого кризиса. У нас нет, пожалуй, русской литературы, которая этот процесс бы описывала. Но есть книжка, называется «Драма Заратустры». Развитие нищанства. Но она очень поверхностная и слабая. Идеи Ницше, идеи Штирлера, идеи Штендлера о том, что, так сказать, духовность кончается, нам надо заниматься цивилизацией, развивать экономику, что мир западный гибнет, он должен встретить эту гибель во всеоружии. Все это усваивалось нацистами. «Мне очищение аз воздам». Это говорил Господь через пророка, и это означает, что возмездие, то есть мстительность в личном плане, является грехом, потому что сам Бог восстановит справедливость. Мы знаем, что были общества, которые пытались обойти Бога, а устанавливают ровное место. Вы знаете, что такие общества вырождались, потому что цель кровной мести порвать под крайне трудно. Люди непрерывно в течение десятилетий поколения убивали друг друга. В какой церкви вы служите? И в какое время? Мы служим все по воскресеньям, ну, если на буднях, но вот вы свободны в воскресенье. Вот, а служу я в Пушкине, под Москвой. Там есть две церкви, каменные и деревянные, служу в деревянной. Начинаем в 9 часов. В чем вы видите назначение цели искусства? Но если Господь есть Творец, то и образ и подобие Его, человек, тоже Творец. Искусство есть в какой-то степени реализация человеческого духа, богоподобия. Но есть еще много других таких вторичных. Что означает буква на иконе Божьей Матери? Это сокращение греческого слова «матер деум», «Матерь Божия» просто. Как следует относиться к чудесам Нового Завета, это невозможно спросить современной науки, как к образу или к факту. Дело в том, что наука еще не сказала своего слова последнего. Наука только тогда может полностью отрицать что-либо, когда она заявит, что она познала всю Вселенную и все законы Вселенной. Но ни один серьезный ученый такого утверждения не сделает. Блаженный Августин говорит, что чудеса противоречат не науке, а не природе, не природе, а известной нам природе. А в природе есть много тайн, которые позволяют совершаться вещам самым исключительным. В Индии проведена операция, в результате которой девушка стала мужчиной. Является ли это нарушением воли Божьей об этой личности? Ну, едва ли. В конце концов, грешником и праведником может быть и мужчина, и женщина. Но если, я не знаю, зачем это понадобилось такое, но ведь человек начинается без пола, и пол складывается лишь на определенных ступенях эмбрионального развития. Есть и гермафродиты, такие рожденные, ничего особенного в этом нет. Человек есть человек, мужчина или женщина, все равно. Почему считается человек, кончивший жизнь самоубийством, великим грехом? А человек может быть больной, может психически. Вот митрополит Леонид Рижский в беседе со мной, а он бывший врач, он мне сказал, что ни один покончивший с собой человек на почве психических болезней никакой вины не несет. А таких, он сказал, большинство, он даже сказал речь, сказал почти все. Почему так противоречиво мнение патриарха Тихона? Потому что документы того времени у нас то подтасовываются, то неправильно освещаются. Я думаю, что приходит время, когда образ его будет дан целость. Он жил в очень трудное время, но не был политическим лидером, не был человеком, который бы гнул какую-то определенную. Это был одухотворенный, кроткий, добрый, мудрый человек. Но даже его мудрость, она, как говорится, в тот момент была недостаточна. И все-таки неправы те, которые утверждают это утверждение, передается из книги в книге, что он анафематствовал советскую власть. Это неверно. Он действительно публично в своем послании отлучил от церкви и от причастия святого тех православных христиан, которые участвовали в насилии, грабежах, беззаконниях, убийствах. Речь шла вовсе не о власти, а о зле, которое бушевало. И он обращался в первую очередь к православным. Он же не собирался отключать его, отключать содержание. Почему в один день вспоминается апостол Петр и Павел? Согласно легенде, они погибли в один день, хотя и в разные годы. Петр в 64-м, Павел в 67-м. Но суть дела не в этом. Петра мы называем первым верховным апостолом. Но чтобы не было обидно Павлу, мы говорили, а Павел решил его. Решили сделать общий праздник для Аполи. Тем более, что оба погибли в Риме, там находятся и гробницы. Обращали бы внимание на лица умерших людей. Да, очень даже обращал. Почему одних они просветленные, молодые, а у других земные? Третьи имеют искаженные знавой Бога. Знаете, у меня вот такой есть опыт. Я тысячи людей хоронил, отпевал, и многие у меня умирали на руках. И очень разные были смерти и отпевания. Но надо вам сказать, что у меня самого лично совершенно разные ощущения при отпевании, при погребении. Я ясно чувствую, каково было состояние души человека. И вот некоторых отпевать настолько трудно, что это просто почти мучительно. Значит, и смерть бывает разная, переход в вечность разный. Все это зависит от жизни человека. И я видел людей, передо мной, которые перед смертью, им открывалась вечность. Они видели ее, видели настолько очевидно, что просто как бы глазами своими. Причем они были трезвым, Господь, умея и все это память. Наверное, несомненно, это отражается и на лицах людей в первые минуты после смерти. Значит, 16 апреля у вас будет еще одна лекция, 3 часа. Как вы успеете? Я немножко запоздаю, там покажут пока свой фильм о Христе. Пока он пройдет, я приеду. В клубе фабрики Дукат на Маяковском. Немножко погодя, вот сейчас тогда... В конце можно будет, да можно не видно всем. Допустимо ли, в принципе, кесарю кесарю, когда речь идет о свободе творчества? Нет, недопустимо. Творчество кесарю не принадлежит. Оно принадлежит человеку и Богу. Кесарю надо платить налог, чтобы исполнять свои гражданские обязанности. А вера, творчество, искусство в том числе и многое другое, это принадлежит не кесарю. Существует иерархия Царства Божьего. Это такие ангелы. Вы знаете, мир живых существ очень сложен и многообразен. И у нас нет оснований сомневаться в том, что мир духовных существ тоже сложен. В прошлый раз меня ответил на вопрос. Как соотносится между собой страшный суд, который идет сейчас каждый из нас, с тем, который настанет после того пришествия Христа? Их соотношение следующее. Тот суд закончит нынешний видок революции, историю человечества. И наступит новое бытие, как говорит нам Библия, новое небо и новая земля. А этот суд пока оставляет течение вещей в обычном порядке. Можно ли молиться об умерших некрещенных людях? Конечно, можно. Почему наша церковь не разрешает это? Это неверно. Я сейчас объясню вам. Дело в том, что Евхаристия, литургия, таинство внутри церковное. И на литургии мы поминаем только членов церкви. Понятно? Записки, которые подаются в алтарь, поэтому должны быть с именами только хотя бы формально членов церкви. А молиться можно за всех, и за людей, и за зверей. В том числе и за зверей. У нас есть молитвы за скотов. Грехопадение и знак Израиля толкуется так же, как послание человека в мир Бога для духовного преображения мира. Значит, грехопадение было неизбежно. Нет. Антропогенез. Сознание человека было посланием в мир образа и подобия Божьего. Мир развивался не полностью по замыслам Божьим. В мире было то, что Бог не сотворил. Страдания и смерть, распад. И вот туда послан человек, как существо, подобное Богу. И он должен был влиять на них, гуманизировать его, очеловечить, одухотворять, побеждать. Но человек этого не сумел сделать. И пока мир над ним властвует. Тем не менее, вот мы знаем, что многие святые, они находились в дружбе с животными, со зверями и птицами. И это не случайно, потому что в них уже вот это очеловечивание мира, оно совершилось реально. Так, будем дальше? Но если он согласится, что может, я думаю, что он будет лучшим крестным, чем иной псевдоправославный, который ничего не знает о вере, пришел, чтобы только выпить на кресте. Будете достойно оформлены захоронение Никона, и что можно сказать о новом Иерусалимском монастыре? Конечно, это будет, но разрушится все основательно, а там нужны колоссальные починки. Я думаю, что это в обозримом будущем начнется. Как Ильинская церковь вообще относилась к масонам? Церковь православная относилась к ним довольно снисходительно. У нас масонство было на 18 веке. Но правительство и побаивалось, потому что это было общество такое вольнодумное, и боялись, что там под масонским покровом будут революционеры. Поэтому масонам, таким как Новиков, ну, раньше только как-то примыкал частично, им очень сильно доставалось. Но все-таки масоны русские, типа Баженова, Алябьева, Баженова архитектора, Алябьева композитора, они считали себя христианами и вполне нормально. Напротив, западные масоны выступали как противники церкви. Они возникли в 17 веке и пытались построить антицерковь, то есть некую псевдоцерковь со своими обрядами и иерархиями, которая отрицала Бога, Троицы, отрицала, в общем, все наследие Библии, хотя Библия у них участвовала в ритуале, но это все формально было. Создание такой универсальной панрелигии, всеобщей религии. А некоторые масоны вообще были безбожниками. Как, например, Лео Таксин, автор пасхали забавной Библии, забавной Евангелии, который забавным и печальным образом у нас все время перестают. Хотя это уже 100 лет тому назад все было. Вот. Значит, что касается сегодняшнего масонства, то оно, конечно, деградировало и является в основном симптомом американской жизни, где любят всякие клубы, всякие объединения, там тысячи таких группировок. Больше всего с масонами боролась католическая церковь. Это было ее, так сказать, в 19 веке главное острие. Потому что она видела масонство тогда большого соперника христиан. Сегодня мы видим, что оно перестало быть таким соперником и просто постепенно вырождается. Но масонами были довольно крупные люди в 17 веке, такие как Лессинг, как Моцарт, многие. Политическая жизнь 20 века, мы знаем, был президент Роман был масоном, Градиан Киплинг. В общем, все они были все-таки далеки от официального христианства, хотя не считали себя его врагами. Я думаю, что возникновение таких учений, псевдоучений, лжеучений, всегда происходит в моменты кризиса христианства. И когда оно становится сильным, чистым и полнокровным, все эти сорняки, они теряют свою силу. В буддизме есть полнота истины. Что такое буддизм? Буддизм – это учение о спасении, и в этом оно истина, потому что человек нуждается в избавлении от ложной жизни. Но буддизм не нашел высшего учения спасения. Он нашел только средство человеческое. Какое же? Просто избавиться от жизни. Избавиться от жажды жизни. И тогда тебя не будет ни волновать, ни добро, ни зло. Ты будешь спокоен и равнодушен. Это очень упрощенный путь. Все, мы признаем величие буддийских нравственных заповедей и жажды спасения. Важно сказать, в протестантской церкви богословие Барни, евангелизация Билли Грэма. Очень много. В протестантской церкви бывает очень разное, поэтому я не могу сказать здесь в общем. Что касается богословия Карла Барни, мне оно импонирует, но вам не понятно, мало кто знает. Это немецкий, швейцарский теолог протестантский. Он очень приблизился к православию, очень. И в нем завораживает то вот чувство глубокое веры, которое живет в основе. Что лично мне не нравится, это его отрицание в общей культуре. Что касается Билли Грэма, то он действительно не имел подготовки, он не богослов, но это искренний и подлинный христианский проповедник, Конечно, он излагает Христово учение несколько упрощенно, но ведь нам грешим и надо упрощенно. Где нам тут богословские тонкости теперь, когда мы все растеряли в дороге? Почему мы превращаем страдающих животных, когда у нас боль? Не правда ли верить, говоря о том, что дух – это эманация плоти, так же, как и аромат цветка? Ну, аромат цветка что это такое? Это корпускулы, мельчайшие частицы, которые мы тоже потеряли, и летят в пространство. Понимаете? Их можно увидеть в микроскоп, эти частицы, которые раздражают нашу физическую оболочку, создают зону. А дух нельзя увидеть в микроскоп. Дух и материя в человеке – это разные. Дух должен господствовать над плотью, но, к сожалению, он у нас в большинстве случаев не очень господствует. Вот поэтому мы превращаемся в страдающих животных. А вот вам пример. Лев Толстой, побывав в Оптиной пустыне, рассказывал. Меня поразило, что тут лежит больной старик, что он не может подняться, он лежит на одном боку, а слабости на нем через каждый час меняет рубаху. И к нему идут сотни людей, толпы, и каждый, уходящий от него, уходит просветленным. Конечно, он очень страдал. Это был святой Амвросий Оптинский, старец Оптинский пустынь. Вот, пожалуйста, он не превратился в страдающий животный, хотя страдал безмерно. Значит, дух должен господствовать над плотью. Просто это у нас не было. Ожидаете всех и христиан гиены Оптинской, буддистов, мусульман? Я думаю, что Господь Бог добрее людей фанатиков. Скажите, какое отношение Христа к людям, верующим в других богов, исповедующим другой религии? Дело в том, что в Евангелии мы почти не находим этих мест, ибо Христос проповедовал только среди людей, у которых была вера в единого общего Бога. Что касается язычников, то христианин должен помнить, что и язычник познает какую-то часть истины. Внимательно прочтите начало первой главы послания к Римлянам и увидите, что апостол Павел учит нас это. Значит, в своей книге пишет, что Израиль, в общем, не является родоначальником арабов. Как это обосновывается? Дело в том, что с Израилем были родственные мадианитяне, исмаилиты. Это группа, кочевавшая в древности на Синайском полуострове. Арабское поселение – это более крупное этническое объединение, которое имело лишь общие корни происхождения с израильтянами. Почему не совпадает во время Пасхи иудейской, католической и православной? Иудейская Пасха была установлена кочующей, дрейфующей из-за несовершенства календаря. Она была связана с первым весенним полнолунием. Каждый раз она была устанавливать заново. Христианская церковь пыталась сделать так, чтобы она не совпадала с христианским пасхальным действием. И тоже делает дрейфующие. И, наконец, католика своя. То есть, все это построено на вычислениях, не имеющих никакого отношения к точной дате воскресения Христова, которая нам неизвестна. По предположению большинства ученых, воскресение Христова совершилось 9 апреля 30-го года. Но это христианство обещает награду после смерти за правильную жизнь на земле. Не видите ли вы в этом чего-то плохого? Это только форма. На самом деле Христос говорит о любви к Богу. И то, что мы делаем доброго, мы делаем из любви к Богу, а вовсе не для того, чтобы получить награду. Как бы соотносить идеи христианства и идеи коммунизма? Смотря как идеи. Там же разные есть. Ваше отношение к мысли же коммунизм, ведь может явиться более высокой ступени христианства. Пока это не заметно, человек. Как вы относитесь к Рудольфу Штейнеру? Противоречиво. Я очень уважаю его как мыслителя, учителя, особенно как человека. Но многие его взгляды расходятся с моими личными и с общехристианством. В греческом оригинале Евангелия от Марка написано: «Воскресший равно первую субботу». Протеса Батора, примерно. Это точно надо переводить, как, значит, в первый день, вошедший после субботы, а не в первую субботу. По-славянски, в Регину от субботы. Но современном мире мы видим много зла, а бороться имеет силу лишь с малой частью, а бороться с менее имеет силу. Зачем об этом размышлять? Надо бороться с тем, с чем имеешь силу бороться. Но бороться надо всегда. Правильно ставить перед собой только реальные цели, или нужно стремиться к невозможному. Надо стремиться к невозможному, но ставить себе реальные цели.